Добрый день. Мы рады видеть всех, кто сегодня пришел в стенах нашей библиотеки. У нас сегодня очень интересный концерт. В гостях очень интересный человек Даниил Логинов. Молодой пианист, баянист, композитор, немного музыковед, который сегодня исполнит очень интересную программу. А самое главное, эту программу он будет комментировать. Это всегда очень интересно. Я предлагаю послушать его. И большая-большая просьба. Давайте поддержим молодого музыканта, выключим все свои устройства сначала, чтобы ничего у нас не зазвонило, не заиграло во время концерта. Это очень важно, ведется запись. Пожалуйста. Пока все выключают свои гаджеты, устройства. Даниил Логинов окончил Московский губернский колледж, учился у Алексея Петровича Панова. Сейчас завершает обучение в Институте современного искусства. Уже выпускник, так? Да. То есть молодой музыкант, перспективный, все заглушили свои устройства, а теперь... Поддерживаю музыканта, я передаю ему слово.
Раз. Добрый день, уважаемые зрители. Я от всей души рад приветствовать вас на концерте под названием «И в шутку, и всерьез». Все композиторы, музыка которых прозвучит в сегодняшней программе, это, безусловно, гении, чьи имена и чье творческое наследие прочно вошли в мировую культуру. Однако это вовсе не означает, что они не были такими же людьми, как и все. Они были, так же, как и все, подвержены человеческим слабостям, переменам настроений, метеозависимыми, влюбляющимися и расстающимися. А иначе как бы они смогли написать ту музыку, которая понятна каждому, кто хоть раз слышал ее и живет уже несколько столетий? Ведь музыка – это язык живых эмоций. Первый из таких композиторов, музыка которого сейчас прозвучит, это Иоганн Себастьян Бах, один из ярчайших представителей эпохи барокко. Он был не только потрясающим композитором с весьма масштабным творчеством, но и прекрасным педагогом. У него среди учеников были и его дети, и из 13 детей, которые родились у него от двух браков, трое – Карл Филипп Эммануэль Бах, Иоганн Кристиан Бах и Вильгельм Фридеман Бах – впоследствии стали выдающимися композиторами, пошли по стопам своего отца. При всей своей изысканности, строгости и сдержанности, которую требовала эпоха и работа Баха в лоне церкви, он был не против и пошутить. Достаточно вспомнить его известный ответ на восторге слушателей, которые восхищались его игрой на клавесине и на органе и восхитительным умением импровизировать. Он всегда скромно говорил: «Да в этом нет ничего сложного. Нужно просто в нужное время нажать необходимую клавишу. Вот и все». Кроме того, периодически он был очень вспыльчивым, несдержанным. Мог грубить своим ученикам или срываться на коллег, если ему не нравилось, что кто-то плохо играет. Однажды, это было в Лейпциге, Бах чуть было не подрался с органистом Генрихом Гайерсбахом за то, что назвал его фаготистом-пискуном, после чего было большое судебное разбирательство, а Бах даже носил с собой кинжал, чтобы защищаться от своих музыкантов, если что. Именно такого Баха, серьезного, сдержанного, утонченного, изысканного и в то же время энергичного, подчас даже вспыльчивого, и характеризует его музыка, в том числе и симфония из партиты номер 2 до минор, которую вы сейчас и услышите. Thank you. Если Бах при всей своей неуравновешенности характера никогда не терял тонкости, изысканности, сдержанности ни во внешнем облике, ни в музыке, то последний представитель венской классической школы после Моцарта, Людвиг ван Бетховен, был абсолютной ему противоположностью. Он был очень гордым человеком, мог даже не снять шляпы в присутствии аристократии. Такое было, когда однажды во время прогулки вместе с Гёте они пересеклись с семейством знатного герцога, и Бетховен прошел сквозь толпу придворных, даже не притронувшись к шляпе и не поклонившись. Он мог прекратить свое выступление, если замечал, что венская знать его невнимательно слушает, и даже назвать слушателей свиньями, что было, когда он однажды выступал в одном из венских салонов. Может быть, именно такой характер, сочетание с любовью, с искусством, и помогли ему преодолеть себя, остаться в живых и не покончить жизнь самоубийством из-за своих проблем со здоровьем, которые привели его к полной потере слуха, как известно. Когда у Бетховена обострились эти проблемы, он искал себе утешение наедине с природой. Каждое лето композитор часто бывал в окрестностях Вены, бродил по лесам, по горам, наслаждался пением птиц, журчанием ручьев. И под этим впечатлением была написана одна из его фортепианных сонат. Это соната для фортепиано номер 21 «Аврора». Согласно древнеримской мифологии, Аврора – это богиня утренней зари. И, собственно говоря, в этой сонате и впечатлились те звуки и ощущения, которые возникают на рассвете в лесу. Чувство возвышенного, чего-то, какого-то экстаза. Сейчас прозвучит первая часть этого крупного масштабного сочинения. Thank you. Композитор Иоганнес Брамс является одним из представителей позднего немецкого романтизма. Природа его творчества весьма диалектична. Композитор стремится объединить в нем все новое и традиционное, что проявляется в классической стройности его инструментальных миниатюр и в романтической свободе, преобладающей в произведениях крупной формы, сонатах, симфониях и произведениях для камерных составов. Брамс посвятил музыке всю свою жизнь. С ним также происходило достаточно много забавных историй, где он демонстрировал свое незаурядное чувство юмора. Например, однажды ему пришлось играть в дуэте с весьма посредственным виолончелистом. Брамс выдал фортиссимо, то есть взял слишком громкий звук. «Да я даже себя ведь не слышу!» – взмолился виолончелист. «Ну ты счастливец!» – буркнул Брамс в ответ. Особое место в его поздней фортепианной музыке занимает интермеццо. Если раньше интермеццо представляло собой небольшие зарисовки не самостоятельного значения, то есть они использовались для вступления к какому-то крупному сочинению или в антрактах между действиями оперы, то в эпоху романтизма интермеццо становится самостоятельной пьесой, отображающей весь душевный мир героя. Брамс в этой музыке закрыт, с одной стороны, от внешнего мира, примиряется с судьбой, но, с другой стороны, он как бы с тоской оглядывается на прошлое, старается обобщить весь жизненный опыт и сожалеет, может быть, даже о каких-то совершенных ошибках. Сейчас прозвучит одно из таких прекрасных интермеццо, номер 2, опус 117. Thank you. Роберт Шуман, преемником которого считается Брамс, является композитором, чье творчество не было дооценено при жизни, хотя ему посчастливилось стать супругой Клары Вик, одной из самых знаменитых пианисток того времени, которую он сопровождал везде на гастролях, и они были даже на гастролях в Российской империи. Шуман был гениальным композитором, непревзойденным педагогом и прекрасным публицистом. В молодости он был также мастером на различные проказы. Однажды, например, по дороге из Лейпцига в Гейдельберг, Шуману очень захотелось поиграть на рояле. Он зашел в один дорогой музыкальный салон и сказал хозяину: «Я бургомистр молодого английского лорда, который желает купить хороший рояль». Обрадованный хозяин стал предлагать ему самые лучшие инструменты. Шумана один инструмент не удовлетворил, хотя хозяин сказал, что он самый лучший. Он перешел к другому, потом к третьему, и играл он на каждом, пока не наигрался вдоволь в течение 3 часов, окруженный аплодирующими зеваками. Осуществив свою мечту, удовлетворив свое желание, Шуман поблагодарил хозяина и сказал, что через 2 дня даст ответ, купит ли лорд рояль у него или нет. Ну а через 2 дня Шумана, конечно же, и след простыл. При этом это был человек резкой перемены настроений, способный подчас на невозможные и даже безумные поступки. Известен тот факт, что он прикреплял к потолку бечевку, привязывал к ней средние пальцы и играл в таком положении очень сложные произведения, в результате чего повредил себе правую руку и не смог стать концертирующим пианистом-виртуозом, не смог осуществить свою мечту, а стал только композитором, по его выражению. Как публицист он выступал на страницах своего журнала, созданного в 30-е годы XIX века в Лейпциге, под девизом «Молодость и движение». Подобно Гёте и Гейне, его литературным современникам, он бросал вызов духовной нищете Германии первой половины XIX века. На страницах своего журнала, а также на страницах музыкальной газеты, которую он возглавлял, Шуман выступал от лица 2 героев, которых сам же выдумал. Пылкого, ироничного Флорестана и мечтательного Эвсебия. В сущности, эти 2 героя и олицетворяют портрет композитора, переменчивый по настроениям, переходящий резко от мечтательности к бунтарству. Сейчас вы услышите одно из таких характерных сочинений Шумана. Это арабеска для фортепиано, до мажор, опус 18. Thank you. Французский композитор Сезар Франк – одна из интереснейших фигур французского позднего романтизма. Будучи бельгийцем по происхождению, он получил настоящее композиторское признание только в конце своей жизни, в 68 лет. Мировое же признание его музыки пришлось уже на время после его смерти. Клод Дебюсси, выдающийся французский композитор-импрессионист, вспоминает о Франке как о человеке с весьма редкой, красивой, щедрой и даже детской душой. Он был очень искренним, наивным и оптимистичным. Его оптимизм даже доходил до того, что провал своего сочинения, а этих провалов у него было немало, он воспринимал как радушный прием публики. Жизнь Франка была достаточно однообразна, если не считать детских лет, когда он гастролировал по Европе вместе с отцом, и отец гордо уверял, что Париж будет наш. В сущности, Франк был самым правильным, если можно так выразиться, из всех творческих людей. Вставал он в половине пятого утра, работал 2 часа для себя, как он называл процесс сочинения музыки, а в 7 часов утра уже шел преподавать ученикам частные уроки. Возвращался домой он только к ужину, и после ужина, если к нему не приходил еще кто-нибудь из учеников, чтобы позаниматься композицией или органом, у него оставалось еще 2 часа до сна, чтобы поработать для себя. Франк был потрясающим органистом, и его органные сочинения получили высокую оценку Франца Листа, композитора, чуткого к самобытности. Однако не только органная музыка вызывала и вызывает интерес у слушателей и музыковедов. Фортепианная музыка также заслуживает большого внимания. Еще большего внимания заслуживают и транскрипции его органных сочинений. Сейчас прозвучит транскрипция одного из таких произведений, прелюдии, фуги и вариации, которая написана для органа, но имеет очень большое количество переложений для разных инструментов. И для баяна, кстати, тоже есть переложение. Эта музыка, как и большинство произведений Франка, и как и его душа, искренне, проста. В ней сочетается, так же, как и у Брамса, простота и сложность одновременно. То есть, с одной стороны, она проста, а с другой стороны, глубока и философична по своему высказыванию. Итак, Сезар Франк, прелюдия, фуга и вариация, опус 18. Thank you. Австрийский композитор Альбан Берг – одна из ярких фигур музыки XX века. Он является представителем такого музыкального направления, как экспрессионизм, который отражает идею неудовлетворенности социальной жизнью, сословного неравенства. В общем, все идеи, столь очевидные для творческой интеллигенции в период перед Первой мировой войной и перед революционными событиями в Европе и в России. Все произведения этого композитора представляют собой психологические субъективные монологи, в которых основную роль играет варьирование мотива. Варьировать мотивы было одним из основных требований Берга к ученикам. Он даже мог срываться на них, если, скажем, они повторяли одну и ту же музыкальную интонацию в двух местах сочинения без малейшего изменения. Он постоянно объяснял им, что после длительного конфликта тема должна преображаться. Именно на таком принципе психологического монолога и конфликта основана его первая фортепианная соната, написанная в 1909 году, которую вы сейчас и услышите. Ее основной образ, так же как и идея всех произведений Берга, это образ маленького человека, доведенного до отчаяния враждебным окружением буржуазного общества, ощущение бессилия и одиночества, но при этом неустанная борьба. Примерно такой же образ можно найти и в музыке Чайковского, и нужно сказать, что музыка Берга, как и музыка новой Венской школы, представителем которой он был, в чем-то тесно перекликается с музыкой русской, а именно с Чайковским и Скрябиным. Даже сам композитор подчеркивал это, давая интервью в журнале «Рабочий и театр» в 1926 году. Итак, Альбан Берг, соната для фортепиано номер один. Бард, рапсод, душа фортепиано. Такими словами называл Антон Григорьевич Рубинштейн, основатель Санкт-Петербургской консерватории, выдающегося польского романтика Фредерика Шопена. Шопен, в отличие от Шумана, смог осуществить свою мечту стать пианистом-виртуозом, поэтому представлял себя в двух ипостасях – и как пианист, и как композитор. Несмотря на то, что его творчество весьма многообразно, он нашел себя именно как композитор, сочиняющий только для фортепиано. У него нет произведений для оркестра. Оркестр выступает только как вспомогательный, отводится ему вспомогательная роль только в его двух фортепианных концертах. И можно также назвать еще несколько камерных сочинений. В целом же этот композитор сочинял исключительно только для фортепиано, и именно в этой музыке, в этих сочинениях отразились все его основные душевные настроения, особенно в этюдах. Этюдов у Шопена было написано 27, 24 были изданы при жизни и 3 уже после смерти, как опус пост. В этих этюдах композитор отражал свои глубокие переживания по поводу своей родины Польши. Нельзя забывать, что в 30-е годы было подавлено польское восстание, в результате чего Шопен навсегда покинул Варшаву. Эти этюды ни в коем случае нельзя воспринимать как просто упражнения, экзерсисы. Это так же, как и интермеццо Брамса или Шумана, романтические зарисовки, своеобразные эссе, отражающие каждую деталь душевного переживания героя. Наша программа подходит к концу, и в заключении прозвучит очень мощный, бунтарский по своему духу, как Шуман называл Шопена, пушки, прикрытые цветами. Вот этот этюд также можно назвать своеобразной пушкой, которая на время скрывается, но потом все-таки выстреливает. Это этюд номер 24 до минор.